Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Ну, мы с вами сегодня встречаемся в такой знаменательный предпасхальный вечер. Пятница, Страстная Седмица. Я думаю, многие наши слушатели уже побывали в храме на выносе плащаницы, на погребении плащаницы. Многие сейчас красят яйца, пекут куличи. Вы готовы? Ваше семейство уже все испекло и покрасило?
Ну, насколько я знаю, да. Я, к сожалению, не принимал непосредственного участия на сей раз. Поэтому хочется надеяться, да. Тут какую-то такую предпраздничную в этом смысле суету я наблюдал, так сказать, краем глаза.
Ну, уже поднимает настроение. Или так не очень получается с настроением?
Нет, все хорошо.
Ну, надо сказать, что как-то не очень поднимает настроение то, что мы слышим в новостях. Я не знаю, насколько, как к этому относиться. Недавно прочитала заявление Иерусалимского патриарха в связи с ограничениями на посещение храма Гроба Господня на Пасху. То есть там в течение пандемии и так были ограничения на количество верующих, которые пускали в храм, на количество верующих, которые вообще пускали в старый город. И на этот раз, насколько я поняла, чем вызвана такая очень негативная реакция Иерусалимского патриархата, местные власти в лице полицейского управления решили еще больше сократить допуск. Буквально там только 1000 человек допускается в сам храм, и человек 500 допускается вот непосредственно в старый город. И в заявлении патриарха Иерусалимского говорится, что это недопустимо, поскольку очень много христианских конфессий, и в силу традиции необходимо, чтобы все они в этот день были в храме, в частности, потому что были в истории три раза, когда при ограничении допуска в храм Гроба Господня не сходил благодатный огонь. Так что, в общем, все достаточно серьезно, потому что мы благодатного огня ждем.
Да, и наша делегация, насколько я понимаю, как всегда, значит, за огнем отправляется, и будем надеяться и ждать, что его привезут.
Но вот эта история с ограничениями, вам кажется, что это такое что-то значимое или просто некоторая административная история, которая вот пришла, уйдет?
Ну, я, честно говоря, вот пропустил детали этой ситуации, не знаю. Вот, ну, если имеется в виду, видите ли, здесь что-то такое сугубо апокалиптическое, то то я надеюсь, что все-таки нет. Может быть, какое-то общее напряжение, так сказать, общее политическое напряжение, поэтому какие-то, так сказать, меры принимаются, видимо, местной властью. Ну, я надеюсь, что все-таки это уйдет. Может быть, еще какие-то там в последний момент будут решения приняты.
Но там вообще какая-то не очень здоровая атмосфера вокруг христианских церквей в Иерусалиме складывается последние месяцы. Насколько я понимаю, еще в начале Великого Поста там был какой-то инцидент с паломническим христианским центром, и там вообще как-то все очень напряженно и нервно, скажем так.
Ну, к сожалению, в принципе, вот в том регионе, да, как мы понимаем, все довольно напряженное и нервное, и для того есть и такие глубокие, глубинные причины какие-то, которые, честно говоря, не очень понятно, как могут быть устранены, да, боюсь, что это такой вот такой постоянный очаг напряжения, и оно что там как-то меняется, то возрастает, то немножко спадает, но вряд ли куда-то может деться. Вот. Но будем надеяться, что, может быть, вот пасхальные дни могут, может быть, как-то эту обстановку разрядят.
Но есть еще такой регион, где, несмотря на радостное предощущение Пасхи, к этому примешивается еще и тревога. Я имею в виду Украину, я имею в виду заявление, которое было сделано у нас на официальном церковном уровне, что не исключены провокации во время празднования Пасхи. Что имеется в виду, какая часть Украины имеется в виду и чего поопасаться нашим верующим?
Ну, наш комментарий был связан с информацией, которая была распространена Министерством обороны, насколько я помню, Российской Федерации, о том, что по имеющимся данным возможны провокации в пасхальную ночь, вот какие-то инциденты, и которые могут быть выданы за действия российских военнослужащих.
Вот. Ну, а не очень это бредовая какая-то привязка, потому что, учитывая, что у нас соотношение к православной церкви и в стране, и на уровне эмоций человеческих очень позитивное.
Да, но там, к сожалению, это ведь не первая такая вот, что называется, бредовая привязка, да, и мы нередко сталкиваемся с какими-то с подобными вещами, и поэтому тут, конечно, хочется надеяться, что этого не будет, вот. Ну, я так понимаю, что такие заявления вот силовыми структурами просто так тоже не делаются, вот, и для этого есть какие-то, видимо, основания, к сожалению, для того, чтобы делать такие заявления, но, тем не менее, будем надеяться, что ничего не произойдет. Ну, увы, вот в нынешней ситуации приходится вот и с такими новостями тоже как-то жить. Да? Но повторяю, что, конечно, будем надеяться, что на что не произойдет, что эта ночь не будет подобными вещами как-то осквернена.
К сожалению, мой набор тревожных новостей, которые требуют комментария, на этом не заканчивается. Я имею в виду перенос Архиерейского собора, что само по себе, в общем, чисто, казалось бы, административное тоже решение. Ну, действительно, в сложившейся ситуации трудно предполагать, что все делегаты этого собора могут собраться в определенное время. Но, с другой стороны, думали провести его в мае, теперь непонятно когда. А был ли такой прецедент, когда Архиерейский собор мог бы быть проведен в онлайн-режиме, дистанционно?
Ну, насколько мне известно, исторически, конечно, не было, потому что, в общем, это не так давно технические возможности появились для подобных вещей. У нас были были случаи, когда некоторые члены Синода принимали участие вот, посредством удаленной связи, и у нас, собственно, вот этот журнал о переносе Архиерейского собора, он был согласован тоже в удаленном формате со всеми членами Синода сейчас. То есть Синод не собирался очно для вынесения этого решения, а поскольку только Синод может такое решение принять, поэтому это и было решение синодальное. Ну да, действительно, вот, действительно перенос был вначале, как справедливо было сказано, в мае, с мая перенесли на, простите, с ноября перенесли на май, но, к сожалению, объективно мы понимаем, что в ноябре там было чрезвычайно затруднительно все это проводить из-за эпидемической ситуации. Вот сейчас майский синод тоже, в общем, ну, совершенно очевидно, что в силу международной обстановки просто невозможно для многих членов Архиерейского собора приехать будет. Поэтому мы надеемся, что вот в дальнейшем синод примет решение уже о датах. Вот, и, конечно, это... Ну, я бы не отнес это к числу тревожных новостей, все-таки, на мой взгляд. Это некая объективная ситуация сегодня, которую, может быть, не стоит излишне драматизировать. Ну, вот мы вынуждены сейчас отложить проведение. Но я уверен, что, конечно, все равно Архиерейский собор состоится.
Но почему тревожно? Потому что если бы это была одиночная новость,
понимаю, да,
то и как бы случается. Понимаю. А тут еще к этому как-то примыкает новость о том, что пошла дискуссия о исключении нашей церкви из Всемирного совета церквей. Это вообще загадочная история. Мне кажется, хотя бы в двух словах надо бы ее пояснить, потому что многие православные верующие вообще не понимают, что делает Русская Православная Церковь в этом Совете Церквей.
И... В этом хорошая была пауза, она была не очень длинная, но все-таки была. Да, это тонко.
Поэтому, я думаю, хотя бы для этой части нашей аудитории хотелось бы пояснить, вообще нервничать по этому поводу или, как говорится, и бог с ним.
Я, честно говоря, не думаю, что эта ситуация... Вы знаете, я очень не люблю делать какие бы то ни было прогнозы, по разным причинам. Но в данном случае могу сказать, что я не думаю, что Всемирный Совет Церквей способен принять такое решение и будет принимать такое решение. Вот это было бы очень, очень странно. Вот. А что мы там делаем, это площадка, которая дает возможность все-таки ставить вопросы на международном уровне, и поэтому, конечно, вот, ну, целесообразно связано с возможностью, какой-то возможностью говорить о разрешении тех или иных проблем, связанных с христианством в современном мире, с защитой традиционных ценностей, ну и так далее. То есть, конечно, это никакое не свадебно-генеральское пребывание, и это не вопрос какого-то там, я не знаю, символического престижа, что еще можно придумать. И не вопрос каких-то, как, может быть, думают те, кто, как вы сказали, что мы там в этом совете делаем. Это, конечно, не вопрос каких-то там недопустимых сближений с другими религиозными организациями. Нет, это некая возможность для представления и отстаивания и защиты своей позиции. Вот так бы я сказал.
Ну, будем надеяться, что те, кому это интересно, поняли вас.
Да. Нет, но я, мне кажется, вполне, так сказать, да, сказал, о чем идет речь. То есть, если те, кто-то переживает, что там какие-то недопустимые экуменические истории происходят, то об этом речи не идет, а это просто организация, которая дает возможность нам представить свою точку зрения, да, по важным для нас вопросам защиты традиционных ценностей и многим-многим другим, вот, отстоять эту точку зрения. И вообще, я думаю, что, ну, тут не нужно стремиться уходить с каких-то площадок, там, которые есть подобного рода.
Ну, подождем, что будет.
Да, посмотрим, как будут развиваться эти, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот час светлого вечера. Давайте уже к чему-нибудь более позитивному потихонечку перейдем. Опять-таки, в связи с Пасхой, тем более, что достаточно всего планируется, и в частности, вот епархии Русской Православной Церкви примут участие в фестивалях дарения. Вот что такое фестивали дарения? Это такое загадочное что-то новое и не очень понятное, потому что там предполагается, что будут участвовать и предприниматели, и какие-то госструктуры, и частные лица, что это за компот и с чем его нам предлагается есть.
Ну, там, как мне представляется, в этом нет ничего загадочного, и даже это продолжение инициатив, появившихся в период пандемии. Как вы помните, очень много было разных инициатив по поддержке друг друга, моральной, материальной. Это были инициативы, кстати сказать, нередко исходившие от церкви, от каких-то общественных организаций, от общественных движений. И были в пандемии, появилось движение «Мы вместе» с хэштегом «Мы вместе», да, которое, собственно, инициировано было общественными силами разными, в частности, Общероссийский народный фронт принимал и принимает в этом участие. И сейчас я так понимаю, что инициатива связана с продолжением вот реализации этой идеи, когда мы находимся, многие люди находятся в сложной ситуации, и есть желание, готовность поддержать друг друга. И, собственно, мы обсуждали вот с нашими коллегами, партнерами из ОНФ этот вопрос и представили Святейшему Патриарху, поскольку коллеги хотели, как сейчас принято говорить, запустить эту акцию вот в Светлую неделю пасхальную. И Святейший Патриарх благословил вот эту инициативу, поэтому, собственно, в храмах об этом будут сейчас говорить, представят информацию в епархиях нашей церкви, все желающие смогут принять участие. Вот. Но я могу сказать, что вот такой фестиваль дарения в каком-то смысле он в церкви постоянно происходит, да, и не только, конечно, в церкви. Вот. Но здесь важно, что это приурочено вот к Светлой неделе. Почему важно? Мне кажется, почему для христианина это важно? Потому что мы вот как-то постоянно, мне кажется, говорим, что что такое радость какого-то церковного праздника, или тем более пасхальная радость, она, наверное, вот реализована, что ли, воплощена, воплощается в жизнь тогда, когда мы можем помочь кому-то, да, тому, кто, кому сейчас тяжело, кому там тяжелее, чем нам. И поэтому, мне кажется, это очень естественно. Мы радостно откликнулись вот на эту инициативу. Вот это, я так понимаю, если там детали, можно посмотреть на различных ресурсах наших, но речь идет о том, что человек, любой желающий, сможет поделиться с другими людьми, да, которые находятся в какой-то сложной ситуации, причем поделиться, ну, может быть, где-то каким-то своим умением, прийти, там, не знаю, где-то какой-то провести мастер-класс там и так далее. Ну, там,
ну а как прийти? Вот я захочу...
А есть точки сбора.
Я захочу прийти провести мастер-класс, и что?
Да, там просто надо будет, будет размещена информация, в том числе и в храмах, где, вот куда можно обратиться и узнать, вот где и что будет проходить, или предложить что-то провести.
Но я так понимаю, что кроме развлечения, там предусмотрены программы, какая-то концертные выступления, какие-то квесты, и там что-то, какие-то
разные,
там
да.
Эти автобусные экскурсии бесплатные,
да.
Но при этом...
Совместная деятельность какая-то, что-то...
Помощь-то в чем? Ну, я понимаю, предприниматели могут использовать эти площадки как презентацию своих проектов. Ну, тут логика есть. А вот частное лицо. Просто порадоваться, провести время хорошо. В чем польза?
Ну, человек, который, например, занимается каким-то рукоделием, может вот показать, продемонстрировать, как это делается, и кого-то научить, кто в этом заинтересован, или просто показать, вот, что такое возможно, ну и так далее. То есть здесь дарение в самом широком смысле этого слова, включая какую-то положительную эмоцию, которой мы можем поддержать другого человека или людей.
То есть я, насколько я понимаю, это чем-то перекликается с принятой вот у американских евангелических церквей приходские праздничные ярмарки. То есть вот это приблизительно то же самое.
Я бы не стал... То есть понятно, что, так сказать, и во много мудрости много печали, и тут и очень много есть примеров, которые можно запараллелить, но я почему в данном случае не стал. Это ведь не церковная инициатива, и люди, которые... не сугубо церковная, да, в данное конкретное. Люди, которые это придумали, они, скорее всего, об опыте, о котором вы говорите, просто не знают. Вот, поэтому, а если это и перекликается, то невольно. Это перекликается с опытом пандемическим, когда, помните, люди были напуганы, подавлены, люди чувствовали какую-то возросшую атомизацию общества. И вот тогда запустилась вот эта идея какого-то общения, мы вместе, хэштег там, и так далее. Вот сейчас решили сформулировать в ситуации, когда многие испытывают подобные чувства, когда есть люди, когда очень много беженцев. У нас, если я не ошибаюсь, около миллиона человек уже пересекло границу Российской Федерации со стороны Украины и Донбасса. Вот. И десятки людей в Москве, например, ежедневно обращаются за помощью. В 44 епархии у нас сейчас участвуют.
Вот как раз прочитала буквально вчера, объявлен набор добровольцев для работы в церковном штабе адресной помощи беженцам.
Да.
Ну, то, что помощь оказывается, это мы и читаем, и слышим, и видим, то, что епархии этим занимаются тоже, но я так понимаю, что вот этот штаб адресной помощи – это что-то новое.
Ну, у нас есть несколько вещей, несколько таких, скажем, системообразующих, если переходить на несколько бюрократический язык, моментов, связанных с оказанием помощи пострадавшим и беженцам. Вы помните, что три воскресенья по благословению патриарха проводился кружечный сбор в храмах. Как я уже сказал, 44 епархии у нас непосредственно вовлечены в помощь беженцам в Ростовской области, в Воронежской области, в епархиях этих областей созданы пункты временного размещения при участии церкви, и там очень активно церковь непосредственно взаимодействует с беженцами, пострадавшими, помогает им. Я вот все время вспоминаю этот эпизод, если позволите, такое лирическое отступление. Владыка Пантелеймон рассказывал, он посещал эти епархии, постоянно, понятно, этим вовлечен в эту работу, и дважды бывал уже на Донбассе, побывал за последнее время. И он рассказывал о встрече с девочкой, мне этот рассказ запомнился, маленькая какая-то девочка, которая сказала, что благодаря за очередной подарок, поблагодарив за очередной подарок, при этом сказала, что мне нужны не куклы, а друзья. И вот эта вот составляющая очень важна в этой... Вот, кстати, даже вот этот фестиваль дарения, мне кажется, это тоже вот отчасти про это. Вот, но это важно, это то, что мы все должны, ну и церковь, может быть, в особенности может это и предложить, подарить, передать сегодня, научить. А вот, а что касается, возвращаясь к теме систематизации, ну, вообще, на общецерковном уровне есть горячая линия, да, на которую можно позвонить. А вот, а что касается, собственно, того, что есть в Москве, то помимо вот горячей линии, о которой я сказал, я назову тогда номер, да, 8 800 70 70 222. Бесплатные звонки по всей России. И можно позвонить по этому номеру, обратиться за помощью и предложить помощь, кстати сказать, тоже можно. Вот. И есть два центра в Москве, если мы говорим про Москву. Церковный штаб помощи беженцам, он находится на улице Никола Ямская, 49, строение 3. С 10 до 19 каждый день те, кто нуждается в помощи, могут туда обратиться. А есть единый церковный центр, про это, да, был вопрос, по сбору гуманитарной помощи. То есть в штаб в основном приходят те, кто нуждается в помощи, а в центр можно принести, поскольку центр по сбору помощи, да, какую-то помощь, если человек готов оказать. Это тоже с 10 до 19, это другой адрес в Москве, 2-й Кадашевский переулок, дом 7, вход через Кадашевский тупик. Вот. И можно предварительно посмотреть на сайте Диакония.ру, сайте нашего синодального отдела по благотворительности. Там есть такой список необходимых вещей, ну, потому что всегда в чем-то люди нуждаются в первую очередь, в большей степени и так далее. Вот, вот так вот.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».